года в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе выставка «Фаберже» в Лондоне. Голландский канон. Что должен знать образованный нидерландец? 50 лет там издатскому журналу Павла Тигрида. Русский европеец Самарин. Европейский музыкальный календарь. В Париже присуждена самая престижная французская премия – Гонкуровская. А победителя и закулисной борьбе вокруг награды – наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
Гонкуровская премия 2006 года присуждена в первом же туре голосования роману Джонатана Литтла «Благожелатели» издательства «Галимар». Он получил 7 голосов в жюри. Один голос подан за Мишеля Шнейдера, один за Стефана Адаги, один за Эли Визеля.
Объявление Гонкуровской премии, прошедшее традиционно в дверях ресторана «Друан», где была обнародована и вторая престижная премия года «Ренодо».
Что касается премии «Ренодо», то она была присуждена в 10-м туре голосования и с учетом 2 голосов президента жюри Алену Мабанку за роман «Воспоминания дикобраза».
Ну что ж, можно сказать, что пик ежегодной литературной лихорадки миновал, и отныне температура начнет падать, что не означает, однако, что сам больной, то есть литература на французском языке, гарантированно выздоровеет. Почему литература на французском языке? Потому что все больше и больше книг, выдвигаемых на литературные премии, написаны некоренными французами. Джонатан Литтл, к примеру, американец, как и получивший один голос Эли Визель. Алан Мабанку, уроженец Конго, а премию Фемина получила в этом году канадка Нэнси Хьюстон. Джонатан Литтл родился в 1967 году в Нью-Йорке, но рос во Франции и французским языком владеет в совершенстве. Он выпускник Йельского университета. С 1994 года по 2001 Джонатан Литтл работал в международной гуманитарной организации по борьбе с голодом «Action Against Hunger». Он возглавлял бюро «Action Against Hunger» в Чечне, где в январе 2001 года попал в засаду и был ранен. Он сын писателя Роберта Литтла. Живет он вместе с семьей в Барселоне. Первый роман «Дурное напряжение» Джонатан выпустил 17 лет назад. Это был, по словам критиков, кибернетический панковый текст. Но Литтл-младший работал и в более серьезных жанрах. Так его перу принадлежит исследование органов безопасности Российской Федерации с 1991 года по 2005 год. Тема России интересует его не случайно. Его предки эмигрировали в США из царской России в конце XIX века. Джонатан Литтл не любит давать интервью и отказывается выступать по телевидению. Его 900-страничный роман «Благожелатели» до Гонкуровской премии уже получил премию Французской академии и к данному моменту разошелся тиражом в 280 тысяч экземпляров. Издательство «Галимар» было вынуждено остановить печатание нового перевода на французский «Гарри Поттера», так как не успевало допечатывать роман Литтла. Идея «Благожелателей», по словам автора, пришла к нему под влиянием фотографии замученной Зои Космодемьянской и фильма «Шоа» Клода Ланзмана. На создание этого эпического полотна ушло 5 лет. Джонатан Литтл побывал на Украине, где он встретился с уцелевшим от расстрела в Бабьем Яру украинским евреем. Он посетил бывший Сталинград, а также 6 лагерей смерти в Польше. Герой его романа – полковник Ваффен-СС Максимилиан Ауэ, знаток Платона, гомосексуалист, убийца собственной матери, живущий с сестрой-близнецом, осуществляет гитлеровский план уничтожения евреев, цыган и противников нацистского режима. Но несколько слов о Гонкуровской премии и кулуарах премии так как в этом году впервые разразился назревавший в течение последних 10 лет скандал. Скандал же разразился внутри жюри премии «Фемина». 12 дам «Фемина», как их называют. Заседали они в ресторане отеля «Крион», окнами выходящего на площадь Согласия, туда, где когда-то на месте обелиска стояла гильотина. Деталь весьма важная. Постоянный член жюри, писательница и журналистка Мадлен Шапсаль накануне сезона премий опубликовала книгу воспоминаний «Дневник вчера и сегодня», в котором слегка отдернула занавеску на одну из парижских литературных кухонь. В данном случае на кухню премии «Фемина». За сию дерзость члены жюри большинством голосов исключили Мадлен Шапсаль из комитета жюри. Вещь неслыханная. Член жюри, писательница и издательница Режин де Форж в знак протеста из состава жюри вышла, заявив журналистам, что она стала свидетельницей сталинского процесса и что недалеко и до гильотины достаточно взглянуть в окно. Литературные премии обеспечивают большие тиражи, то есть прибыль издательствам. Формулу коррупции, разглашенную Жаком Бренером в его посмертных дневниках, вышедших на прошлой неделе, можно свести к следующему. Члены жюри престижных премий – сами писатели. Почти все они печатаются в 4 лидирующих издательствах – «Галимар», «Гроссе», «Сой» и «Альба Мишель». Поэтому их издатели и пытаются заручиться голосами своих писателей в жюри для продвижения собственных изданий. Скажем, если в жюри премии X из 10 человек 6 авторы «Гроссе», скорее всего, премию получит автор издательства «Гроссе». Как пишет Жак Бренер, премии получают не книги, не авторы, премию получают издательства. Вот почему добрые 3/4 списка призеров Гонкуровской премии 20 века выглядят как список малоизвестных авторов.
Гонкуровская премия в рассказе Дмитрия Савицкого. Знаменитая петербургская ювелирная фирма «Фаберже», некогда поставщик императорского двора, продолжает свою деятельность в Великобритании. На днях она представила в Лондоне свою новую коллекцию, рассказывает Наталья Голицына.
На мировом рынке прикладного и ювелирного искусства вот уже лет 30 царит ажиотаж вокруг изделий, существовавшей до 1917 года в России ювелирной фирмы «Фаберже». За знаменитые пасхальные яйца этой фирмы, изготовленные из драгоценных металлов и камней, платят миллионы долларов. В России деятельность фирмы «Фаберже» пресеклась сразу после революции, но была продолжена в Великобритании. Собственно, филиал петербургской фирмы «Фаберже» был основан в Лондоне еще в 1903 году. Его возглавил младший сын Карла Фаберже Николай. Это был единственный салон «Фаберже» за пределами России. В 1922 году в Лондоне у Николая Фаберже родился сын Тео, который унаследовал семейную страсть к декоративно-прикладному искусству и который возобновил в 1984 году производство ювелирных изделий в стиле старой петербургской фирмы. Отсюда и название, созданное Тео и его дочерью Сарой Фаберже, компании «Санкт-Петербургская коллекция». Среди традиционных пасхальных яиц, показанных на презентации, особенно выделялась последняя работа Сары Фаберже – яйцо под названием «Алмазные копи». Это яйцо почти в 1 метр высотой и 50 сантиметров в диаметре – самое крупное изделие такого рода, когда-либо созданное семьей Фаберже. Золотой корпус яйца покрыт красной эмалью по гильотинированному фону. Однако, как и во всех яйцах Фаберже, главный сюрприз расположен под его крышкой. Под ней находится миниатюрная модель алмазных копий с действующей железной дорогой, пролегающей между снежными вершинами и пересекающей хрустальную реку. Вагоны поезда нагружены драгоценными камнями, среди которых бриллианты, рубины и сапфиры. Многое роднит эту работу с изделиями классического периода фирмы Фаберже. Тем не менее, отличается ли художественная стратегия английских Фаберже от художественной концепции их российских предков? говорит исполнительный директор фирмы Филипп Биркенстайн.
Прежде всего, работы Тео и Сары Фаберже ни в коей мере не являются копиями изделий Карла Фаберже. Если какая-то деталь наших изделий выглядит похоже, мы незамедлительно ее удаляем, потому что не хотим, чтобы нас обвиняли в копировании. Карлу Фаберже удавалось нанимать мастеров за очень низкую плату. В наше время сказали бы, что он почти ничего им не платил. Когда Тео Фаберже начинал работу над своими изделиями, он учитывал, что в эпоху его деда в России было самодержавие, царь был по существу диктатором. Мы же здесь живем в демократическом обществе. Почему мы должны создавать вещи, которые стоят миллионы фунтов? Не лучше ли выпустить на рынок небольшую партию в 500 предметов по 200 фунтов, что составит тот же миллион фунтов? Я живу в демократическом обществе, говорит Тео Фаберже. Это дает возможность более широким слоям покупателей приобретать вещи, созданные в традициях фирмы Фаберже. Как и Карл Фаберже, Тео придерживается принципа: если вы приходите в наш магазин, то независимо от того, богаты вы или нет, вы в состоянии приобрести у нас какую-то вещь. Мы продолжаем придерживаться этого принципа. Так что, придя в нашу лондонскую галерею в Burlington Arcade, покупатель может приобрести вещь за любую цену, начиная с 95 фунтов, что, на наш взгляд, доступно каждому.
Отличается ли ювелирная техника изделий Тео и Сары Фаберже от техники мастеров Карла Фаберже?
Мы продолжаем пользоваться техникой, которую использовала мастерская Карла Фаберже. Она знаменита использованием гелиошированных эмалей. В то время было не совсем понятно, почему через 4-5 лет некоторые такие эмали начинали покрываться трещинами и даже окончательно погибали. В стекловидную массу, которая использовалась для изготовления эмали, входят три компонента – ртуть, свинец и другие ядовитые вещества, которые мы сейчас не можем употреблять. Так что наши гелиошированные эмали в стиле Карла Фаберже значительно труднее создавать, потому что мы не можем использовать в точности такие же материалы, которыми пользовался Карл Фаберже. В наше время труднее добиваться таких же ярких и красивых расцветок. У Карла Фаберже была палитра из 140 красок, тогда как у нас всего 120 цветовых оттенков.
Что собой представляет английская фирма Тео Фаберже?
У нас 30 мастеров, работающих исключительно для нас. Все они живут в Англии, как и Сара Фаберже. У нас нет фабрики, потому что такого качества невозможно добиться, когда мастера работают на фабрике. Им попросту не захочется его добиваться. Невозможно заставить первоклассного мастера сидеть на фабрике и изо дня в день делать одно и то же. Наш метод работы чем-то напоминает то, как работала фирма Карла Фаберже. Однако мы пошли дальше. Наши мастера и дизайнеры работают в собственных студиях. И за работу с каждым видом материала у нас отвечает специальный мастер. За работу с золотом, серебром, за огранку камней, шелкопрядение, деревообработку. Это заставляет мастера отвечать за вещи, которые он изготавливает.
Говорил исполнительный директор петербургской коллекции Филипп Биркенстайн.
Фаберже в Лондоне. Рассказ Натальи Галицы. Европейский час поверх барьеров. Задержимся еще в Лондоне, где состоялась мировая премьера концерта для гобоя с оркестром одного из ведущих композиторов Великобритании сэра Джона Тавенера. Концерт в Queen Elizabeth Hall послужил поводом для широкого обсуждения значения этого композитора в британской музыке. С Джоном Тавенером встретился наш корреспондент Ефим Барбан.
Творчество Джона Тавенера стоит особняком в панораме современной британской музыки, Практически все оно посвящено религиозной проблематике и тесно связано с традицией русского духовного песнопения. Дело в том, что сэр Джон – единственный в Британии, а возможно и в Европе, композитор, принявший православие. Его крестил в 1977 году покойный митрополит Антоний Блум. И с тех пор он обрел художественную опору в старинном знаменном распеве разновидности древнерусского церковного пения. 62-летний композитор, возведенный королевой Великобритании в рыцарское достоинство, в своих сочинениях стремится возродить музыкальную культуру тех времен, когда музыка была частью литургического действа и выражением мистического единения с Богом. По сути дела, произведения Тавенера – это своего рода музыкальный анклав русской духовности в британской современной культуре. Поэтому естественно, что, встретившись с Джоном Тавенером, я первым делом спросил его, что побудило его принять православие.
С детства я ощущал метафизический, духовный смысл реальности, но так и не присоединился ни к одной из западных разновидностей христианства. Однажды я зашел в одну из русских православных церквей в Лондоне и почувствовал себя там дома. Все было необычайно просто. Я оказался дома, и я остался в нем. Я был рожден британцем, в моих жилах течет шотландская кровь. В религиозном отношении я был пресвитерианцем, а эта религия далека от православия. Самое удивительное для меня в этом моем поступке было то, что в нем не было ничего рационального, обдуманного. Существуют люди, возможно, избранные Богом, я не хочу себя к ним причислять, но в мире нет ничего случайного. Возможно, что тот факт, что я принял православие, необычайно важен, как и то, что моя музыка вдохновлена православием. С его помощью я могу затрагивать души англичан способом, о котором они не помышляли и с которым никогда не соприкасались.
Испытывали ли вы, как композитор, влияние русской культуры?
Конечно, причем многих ее сторон. Прежде всего, это религиозное влияние. Затем я испытал огромное влияние древнерусского духовного пения. Его создатели не имели представления о западной полифонии. Но когда Иван Грозный оказался во время войны в пределах Польши, он услышал западную полифоническую музыку и, вернувшись домой, описал ее звучание. И тогда русские монахи, писавшие в те времена музыку, не имея представления о правилах западного контрапункта, создали свою собственную, самобытную версию этой музыки. Им удалось создать удивительно проникновенную духовную музыку. Если говорить о немузыкальных влияниях, то огромное значение для меня имело творчество великой русской поэтессы Анны Ахматовой. Я написал музыку на ее реквием. Впервые он был исполнен на Эдинбургском фестивале, а затем на променадных концертах в Лондоне. Я использовал русский текст реквиема.
На мой взгляд, Стравинский также оставил след вашей музыки.
Да, верно. Впервые я услышал его еще мальчиком на одной из премьер музыки Стравинского в Венеции. Тогда я еще не понимал, почему она так близка мне. Его музыка корнями уходит в русскую почву. Достаточно послушать «Свадебку» или «Симфонию псалмов», или его позднюю работу «Кантикум сакрум». Даже в «Персефоне» это заметно. А уж о его ранних работах «Весна священная» или «Петрушка» и говорить не приходится. Все эти его сочинения корнями уходят в русский фольклор. Не думаю, что Стравинский был хорошо знаком с русским духовным пением, но, тем не менее, его традиция присутствует в его музыке. И хотя у Стравинского репутация радикального композитора, лично я всегда думаю о нем как об одном из самых значительных традиционалистов 20-го столетия. Другой композитор, с которым меня связывает и духовная, и личная общность, и которого я очень люблю, это Арво Пярт из Эстонии. Мне очень близка простота его музыки, его потребность постоянно возвращаться к старой традиции, утраченной сейчас на Западе.
Однако Пярт считает себя не столько создателем музыки, сколько ретранслятором высших сфер.
Я чувствую практически то же самое. Я назвал бы себя сосудом, сквозь который проходит музыка. Правда, я не стал бы употреблять слово «сферы». Я бы сравнил свой метод сочинения с методом иконописца, пишущего икону. Когда я пишу музыку, передо мной всегда стоит икона Спасителя. С появлением музыки я чувствую, как что-то проходит сквозь меня. Трудно сказать, что это такое и откуда это исходит.
Согласились бы вы, если бы я назвал вас музыкальным мистиком?
Ничего не имею против. Меня очень привлекают поэты-мистики. Я бы причислил к этой категории и Ахматову, и ирландского поэта Йейтса, и одного из великих отцов церкви Симеона Нового Богослова. Мне очень близки мистические идеи, мистический образ мышления, мистическое мирочувствование. Мне трудно определенно ответить на ваш вопрос, но, несомненно, что мистические идеи мне очень близки.
Здесь, на мой взгляд, вы приблизились к мысли одного из героев Достоевского о том, что красота мир спасет. Нет ли здесь противоречия между религией и эстетикой?
Кажется, это митрополит Московский Филарет заметил, что мир не столько создан Богом, сколько явился плодом его любви. Все, созданное Богом, прекрасно. Когда он создал мир, то, как об этом говорится в книге «Бытие», увидел Бог, что это хорошо. Но греческое слово «колен», которое здесь переводится, означает «прекрасный». Я думаю, что Достоевский, сказав о спасении мира красотой, также предполагал, что и Бог увидел, что это прекрасно. Мы же в качестве микрокосма или образа Бога обязаны продолжать дело небесного архитектора.
Беседу с Джоном Тавенером записал Ефим Барбан. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час. Поверх барьеров».
«Грани времени». Программа Владимира Кара-Мурзы. Итоги промежуточных выборов в США и российско-американские отношения. Тему обсуждаем с Константином Боровым, председателем партии экономической свободы, бывшим главным редактором журнала «Америка». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Президент США Буш объявил об отставке министра обороны Дональда Рамсфелда. Новым главой Пентагона назначен бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс. К отставке Рамсфелда призывали представители Демократической партии, которая впервые за 12 лет одержала победу на промежуточных выборах в США. Парламент Киргизии принял закон о новой конституции о создании парламентско-президентской республики. В Чечне продолжается поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции из Мордовии. Во вторник при обстреле на дороге из Шатойского в Шаройский район погибли 7 мордовских милиционеров. Один получил ранение. Международная федерация журналистов планирует создать специальную комиссию, которая будет контролировать ход расследования убийства Анны Политковской и других российских журналистов. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на четверг Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер-министр России Михаил Касьянов. Реальное число ВИЧ-инфицированных в России превышает официальную статистику как минимум в 3 раза, сообщает директор Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Предположительно, это около 1 миллиона человек. По меньшей мере 27 человек погибли в среду в Багдаде в результате нескольких терактов. Израиль выразил сожаление в связи с гибелью 18 мирных жителей в результате израильского танкового обстрела в городе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Палестинские власти потребовали созвать Совет Безопасности ООН, чтобы остановить кровопролитие. Европейский Союз призывает Турцию ускорить темпы демократических реформ. В обнародованном сегодня докладе Еврокомиссии отмечаются серьезные нарушения в области свободы слова, обращения с заключенными, соблюдения прав женщин, различных этнических и религиозных групп.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Юрий Самарин. Его представит Борис Парамонов.
Юрий Федорович Самарин, годы жизни 1819-1876, один из четверки ранних или классических славянофилов – Хомяков, Иван Киреевский, Константин Аксаков, Самарин. Он пережил их и сподобился участвовать в большом общерусском деле – освобождении крестьян от крепостной зависимости, то есть осуществил мечту первоначальных и благороднейших деятелей славянофильства. Это было уже позднее, в эпоху великих реформ Александра II. Поначалу, как и другие славянофилы, Самарин высказывался исключительно в литературе, причем гораздо реже, чем его единомышленники. Правда, он написал солидный историко-филологический труд «Стефан Еворский и Феофан Прокопович». Тема была достаточно отдаленной в петровское время, но для характеристики этих церковных деятелей Самарин прибег к излюбленной тогдашней методологии – гегельянству. Славянофилы тоже ведь, как и их оппоненты, западники, были гегельянцами. Получилось у него то, что и требовалось. Католицизм – принцип единства – тезис, протестантство – принцип личной свободы в вере – антитезис, а православие выступило потребным синтезом единства и свободы. Эта схема долго работала, даже у молодого Владимира Соловьева в 70-е годы. Православие как религия и тип мысли в качестве синтеза европейских односторонностей. Самарину в те же 40-е годы принадлежит еще одна работа, ставшая событием в полемике славянофилов с западниками, о мнениях современника, исторических и литературных. Она была направлена против западника Каверина, утверждавшего, что начало христианства в Европе, начало не как хронология, а как принцип, связано с германскими племенами, осуществлявшими в своем быту христианский принцип автономии личности, тогда как в России, по Каверину, народная жизнь проходила под определением связанности родовыми и общинными формами, тем самым не давая развиться началу личности. Получалось у Каверина, что русские христиане только по вере, словесно, но не в глубине своей жизни, не экзистенциально, как бы мы сейчас сказали. Это не могло не возмутить Самарина, написавшего, что христианство отнюдь не сводится к отвлеченному началу свободы личности, но требует пожертвования свободы на благо христианскому коллективу, то есть церкви. Это высший по сравнению с протестантизмом принцип. Подлинное христианство – отдать жизнь за други своя. Наивысочайшая свобода личности в умении и желании принести себя на алтарь общего братского дела. Это понимание христианства в буквальном воспроизведении самаринских слов потом будет всячески утилизировать Достоевский, написавший, кстати, на смерть Самарина короткую, но прочувствованную заметку в своем дневнике писателя. В отличие от прочих славянофилов, Самарин был человек служивший, служащий. На одной из этих служб он даже пострадал. Работая в Аззейском крае, нынешних Эстонии и Латвии, он написал и пустил по рукам в самоздат тогдашний сочинение «Письма из Риги», где возмущался отношением местного населения к русским, внешне господствовавшим, но внутренне презираемым. Сочинение это, попав в верхи, вызвало негодование Николая I, и Самарин даже 10 дней провел в Петропавловской крепости, после чего был отправлен на службу уже в родные края, в свою же Самарскую губернию. Считаю необходимым отметить одну деталь. Под неблагодарными русскими подданными Самарин разумел немцев, эстонцев, азейских немцев, высший тамошний класс, отнюдь не эстонцев и латышей. А то мне встретились в русском интернете гнусные слова какого-то доморощенного патриота, негодовавшего за Самарина на чухну. В середине 50-х годов Самарин написал и распространил записку о крепостном состоянии и о переходе от него к гражданской свободе. На этот раз никто его не преследовал. Это было время широких обсуждений в обществе необходимой крестьянской реформы. Наоборот, Самарина призвали к работе сначала в самарских учреждениях по подготовке реформы, а потом назначили членом так называемых редакционных комиссий в Петербурге. Главном органе, в котором сходилась вся окончательная работа по составлению проекта. Самарину принадлежит громадная заслуга в этой работе. Он настоял на освобождении крестьян с землей. Это был тогда вопрос первостепенной важности. Боялись больше всего и в обществе, и в правительстве того, что называлось тогда «язвой пролетарства». Низший класс, лишенный всякой собственности и вынужденный подвергаться нещадной эксплуатации собственников. Действительно, землю за крестьянами сохранили, но, как выяснилось годами, это было благодеяние довольно-таки двусмысленное. Прежде всего, реформа сохранила крестьянскую поземельную общину. Мужик стал свободным от помещика, но попал в зависимость от общины. Население росло, а наделы оставались прежними. Расширить крестьянское землевладение за счет помещичьего не представлялось возможным, да и помещичьи ресурсы сильно преувеличивались в глазах радикалов. Зато крестьянское землевладение и сельскохозяйственная практика в пореформенной России характеризовалась постоянными переделами земли. Это сковывало хозяйственную инициативу в деревне. Вопрос стал решаться много позднее, в начале уже 20 века, в реформе Столыпина. На этом примере видишь пределы славянофильского народолюбия. Ведь это именно Самарин настоял на сохранении общины. Для славянофилов община, коллективное владение землей, разделенное на участки, даваемые только в пользование, была не просто хозяйственной формой, но внешним выражением глубокой религиозной основы народной жизни. Общинность понималась как непосредственное выражение христианского духа русских крестьян. Константин Аксаков так и говорил: «Крестьянин – это и есть христианин, христианин, слово одного корня». Реальная польза приносилась в жертву идеологической ценности. Славянофилам была непонятна та простая и грубая мысль, что общество живет, развивается не идеалами, а интересами. И еще одну характерную ошибку допустил Самарин в те же годы реформ. Тогда началось у дворянства заметное политическое движение, к тому склонявшееся, чтобы за отъятые у дворян земли их компенсировали политическими правами, участием в управлении страной. Это вызвало острую реакцию не только со стороны правительства, но и части общества. Причем боролись с этими настроениями не только Самарин, но и его давний оппонент западник Каверин. Здесь та же знакомая в России ошибка недооценки политических форм, автономной самостоятельности политики. Проецируя тогдашнюю ситуацию на недавно пережитую Россией посткоммунистическую встряску, когда страну и политическими свободами наделили, да заодно приватизировали всю госсобственность, приходишь к выводу, что любые крайности вредны. Россиянам 90-х годов 20 века, подпавшим под язву всеобщего пролетарства, было хуже, чем бывшим крепостным, оставленным хоть и в общине, но при земле. Впрочем, кому сейчас нужна земля? Теперь не земля кормит, а нефть. А нефти, говорят, хватит на всех и надолго. Теперь надо говорить не «земля-кормилица», а «нефть-кормилица». Вот размах русской эволюции.
Портрет русского европейца Юрия Самарина представил Борис Парамонов. Пятьдесят лет тому назад в Париже вышел первый номер журнала «Сведетстви» – «Свидетельство». Его основал чехословацкий эмигрант-журналист Павел Тигрит. На протяжении более чем 30 лет журнал играл важнейшую роль в среде эмигрантов из Чехословакии и в самой стране, куда его тайно ввозили и распространяли, рассказывает Нелли Павласкова.
Чешские коммунистические правители как огня боялись свидетельствий. За чтение и распространение этого журнала грозила тюрьма с немалым сроком, и угрозы приводились в исполнение. В 80-е годы в тюрьмы была брошена большая группа диссидентов, включая Вацлава Гавела, социолога Иржину Шиклову и будущего министра внутренних дел Чехии Яна Румла. Все они поддерживали связь с Павлом Тигридом и не только распространяли журнал, но и были активными его корреспондентами. В 1956 году, в год возникновения журнала в Нью-Йорке, эмигранты, живущие на Западе, поняли, что социализму и капитализму придется какое-то время жить вместе или сосуществовать, как тогда говорилось. Более того, после поражения венгерского восстания Запад для его поддержки почти ничего не сделал. Стало ясно, что прямолинейный антикоммунизм большей части чехословацких эмигрантов, покинувших родину после коммунистического путча 1948 года, уже не может быть единственной стратегией эмиграции. Именно на это сделал ставку Павел Тигрид, сам эмигрант 1948 года, и его единомышленники. В своем журнале «Политики и культуры», выходящим 4 раза в год, они открыли диалог как с разными группами эмигрантов, так и с людьми, живущими за железным занавесом. Коммунистический режим боялся свободы слова больше, чем военного конфликта. Радекс Хованек, чешский историк, занимающийся исследованием коммунистических архивов, пишет.
Архивные документы показывают, что редакция журнала «Свидетельства» была для чехословацкой разведки самым важным объектом на всей территории Франции. Павел Тигрид сумел найти для журнала деньги, смелых авторов и средства для перевозки журнала в Чехословакию. При этом сохранять на протяжении более 30 лет высокий уровень журнала и сближать его со взглядами чешских диссидентов.
Журнал «Свидетельства» просуществовал после падения коммунизма только 2 года. И это логично. Свою задачу он выполнил. Его основатель, Павел Тигрид, после 40-летней эмиграции со всеми почестями вернулся на родину. Некоторое время он был советником президента Гавела, потом министром культуры, но возраст не позволил ему продолжать активную политическую деятельность. В августе 2003 года Тигрид неожиданно в Париже покончил жизнь самоубийством. Он не хотел обременять своей тяжелой болезнью близких и выстрелом приблизил неминуемый конец. Жена Павла Тигрида, Ивана, часто приезжает в Прагу. Она вспоминает.
В середине 50-х годов мы жили в США, и Павел работал официантом в Бруклине, в ирландском пабе. Конечно, я знала, что он готовится выпускать журнал. Павел был молод, энергичен и все время что-то писал. Моя мама, жившая с нами и работающая на фабрике бижутерии, ворчала: «Никто твой журнал читать не будет, у тебя двое маленьких детей, хватит тебе писать» и так далее. Из первых сотрудников журнала, чешских эмигрантов, в живых сейчас остался только один. Потом, после переезда в 60-м году в Париж, коллектив авторов расширился. В наш журнал посылали статьи люди, живущие в Чехословакии. Мы даже печатали секретные материалы из заседаний ЦК Компартии Чехословакии. Сейчас я могу открыть тайну. Эти материалы посылала нам Геда Маргулиус, вдова Рудольфа Маргулиуса, повешенного в 1953 году вместе со Сланским. У Геды был источник прямо в ЦК, который ей эти материалы доставал. Другим нашим секретным источником был сотрудник Пражской киностудии документальных фильмов. Он умер, и я не хочу называть его имени. Он нам привез несколько важных коммунистических документов.
Ощущала ли семья Павла Тигрида, живущая в Париже, интерес к редакции со стороны разведки соцстран?
Павел был абсолютно в этом смысле беззаботным, и я переняла это от него. Но я хорошо вспоминаю первую историю такого рода. Однажды Павел работал в редакции, а наш 14-летний сын Грегори сидел там и смотрел из окна. Он увидел, что какой-то человек стоит на тротуаре и фотографирует дом. Павел сказал: «Спустись и спроси, что он хочет». Грегори сел на велосипед и поехал вслед за уходящим фотографом. Этот человек сел в машину и дал задний ход, желая сбить мальчика на землю. Грегори запомнил номер машины, и полиция установила, что она была взята на прокат от какой-то фирмы чехословацким дипломатом. После нашей бархатной революции, когда мы приехали в Прагу, то узнали, что из Парижа в Прагу на нас доносил наш ближайший друг, чешский врач-эмигрант. Нам его рекомендовал один чешский монсеньор из Ватикана. А вторым доносчиком был молодой образованный чешский иммигрант 68-го года, экономист по образованию. Он написал для журнала несколько статей на экономические темы. Именно с его помощью, при участии консьержа дома, которому хорошо заплатили, нам в редакцию журнала вмонтировали подслушивающее устройство. Потом Пражское радио передавало на всю страну наши подслушанные разговоры с чешскими диссидентами. Тогда президент Миттеран замечательно повел себя, заявил ноту Праге и вызвал к себе для неприятного разговора чехословацкого посла Пудлака. Все французские газеты писали об этом деле, а хозяин дома, в котором мы арендовали помещение редакции, выгнал нас оттуда, посчитав нас террористами. Вспоминаю, что в 68-м году к нам в гости в Париже пришел знакомиться Вацлав Гавел. В недолгие месяцы пражской весны при Дубчике все граждане Чехословакии получили возможность свободно выезжать на Запад. Через год он приехал к нам с женой Ольгой. Благодаря им удалось в конце 70-х годов редактировать два номера журнала «Подпольно» в самой Праге.
Историк Вильям Пречан считает, что журнал «Свидетельство» перевернул всю его жизнь.
Журнал «Свидетельство» сопровождал меня 30 лет моей жизни. Начиная с 1962 года, я имел возможность регулярно читать этот журнал, поскольку работал в Институте истории Компартии Чехословакии. Мы имели тогда возможность знакомиться с вражеской литературой. На меня неизгладимое впечатление произвело эссе Тигрида «Маркс в пражских градчанах». Этот журнал помог мне освободиться от смирительной рубахи коммунистического мышления, он открывал глаза поколению, не познавшему демократии. В течение 14 лет моей эмиграции я был связан с журналом «Свидетельство» не только из-за дружбы с Павлом Тигридом, но и как автор, как посредник в получении статей и копий самиздата с родины, как отправитель десятков экземпляров журнала по тайным каналам в Прагу.
Нелли Павласкова о журнале «Сведетстве». Европейский час поверх барьеров. В Нидерландах Министерство культуры озабочено плохими знаниями голландцев истории своей страны. Теперь на государственном уровне принят так называемый канон – список из 50 основных пунктов истории Нидерландов. Было объявлено, что хотя бы это все голландцы должны знать. С каноном познакомилась наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Последние десятилетия голландские школьники вольны были изучать узкие отрезки истории по собственному выбору. Многие выбирали в качестве предмета изучения современную поп-культуру. Более старинные события неподъемными томами так и оставались пылиться в библиотеках. Скоро всех юных голландцев призовут хотя бы в общих чертах охватить более весомый временной отрезок. На стенах голландских школ появятся крупные плакаты с изображением витиеватой линии, а скорее спирали времени с 50 наиважнейшими вехами отечественной истории от древних дольменов до ввода евро. В октябре завершился запущенный Министерством культуры страны проект, в ходе которого комиссия из нескольких ведущих историков выбирала, что включить в наиважнейшие вехи, а что нет. Обнародованный список вех под названием «Канон» вызвал бурю эмоций. Многие недоумевают, почему в канон включили детскую писательницу Анни Шмидт, а известный голландский период религиозного разделения или древнее германское племя батавов нет. Председатель комиссии Фриц ван Остром рассказал в эфире телепрограммы «Эйн ван Дах».
Каждый из участников комиссии пришел со списком из приблизительно 40 пунктов. Я точно не помню, но, по-моему, около 25 у всех совпали. А это доказывает, что канон-то существует. Конечно, он весьма условен, я готов с вами согласиться, но определенный общий набор исторических вех в нашей коллективной памяти есть. Анна Франк, Рембрандт, Вильгельм Оранский, Конституция, борьба с наводнениями, дольмены, Карл Великий – все это уникально, незаменимо. Это очень современный канон. Естественно, мы учитывали требования сегодняшнего времени. Никто не собирается выставлять Голландию в старомодном натюрморте с сыром и медными графинами.
Чтобы окончательно побороть историческую безграмотность, поступили предложения и для отдельных городов, прежде всего для Амстердама, создать свой канон. «Канон». Городской телеканал АТ-5 обратился к прохожим на улицах города с вопросом, что или кого они бы включили в «Канон».
«Ой, не знаю. Я вообще не увлекаюсь историей. Все равно это все уже в прошлом».
Певец Барт Андре Хазис. Он типичный амстердамец. Его наверняка еще 100 лет будут петь.
«Понятия не имею. Я не очень историю люблю. Я думаю, Йохан Круиф, футбольная звезда. Но, наверное, рано, ведь он еще жив. Но он подойдет, потому что его знает весь мир».
Авторы «Канона» подчеркивают его рекомендательный характер, а также обещают пересматривать его каждое несколько лет.
«Сейчас еще слишком мало времени прошло, чтобы мы могли судить, насколько важное историческое значение имело, например, убийство режиссера Тео Ван Гога. Через несколько лет мы готовы вновь рассмотреть этот вопрос. Сегодня, например, мы считаем важнейшей исторической фигурой политика середины прошлого века Вильяма Дрейса, родоначальника социального государства. Но кто знает, может так случиться, что убитого националиста Пима Фортайна тоже когда-нибудь поставят в ряд значимых политиков. Мы включили в каноны трагические ошибки нашей страны, в том числе события в Сребренице. Это было нелегко, ведь стоит только набрать слово «Сребреница» в интернете, и такие фотографии откроются, что не каждый ребенок может смотреть. Здесь мы столкнулись с педагогической проблемой».
Нидерландский канон не преследует пропагандистских целей. Отечественная история действительно представлена в нем чуть ли не равным количеством славных побед и постыдных ошибок. Еще один автор проекта, глава Тропического музея в Амстердаме, Сюзан Лажен.
«Мы много дискутировали на тему, что должно войти в канон. Но в одном сошлись все. О работорговле и об отмене рабства обязательно должна быть статья. Потому что если мне скажут, что нас как общество объединяет только сладкие воспоминания, я отвечу: много сладкого вредно. В нашей истории много было расизма, в основном в связи с колониальной кампанией, и об этом до сих пор слишком мало говорится».
При этом сами авторы утверждают, что в обсуждении истории страны вплоть до 19-го столетия само понятие «Нидерланды» является анахронизмом. Даже прилагательное «нидерландский» проблематично в употреблении относительно более ранних страниц истории. В данном случае следует под этими словами понимать все, что относилось к данному региону, гласит объяснение на интернет-сайте «Канона». Сегодня Европа вновь объединилась. Неразумнее ли было бы построить более общеевропейский канон, включить в него важнейшие европейские события? Ведь на нидерландскую историю гораздо большее влияние имела французская революция, чем стул архитектора Ритвельда. Историк Сип Стюрман.
«Мне кажется, что этот канон в условиях глобализации слишком национален. Более того, само его появление – это, на мой взгляд, защитная реакция на глобализацию, европейскую интеграцию, иммиграцию, ислам и тому подобные явления. Это попытка уйти в себя. Сегодня имеет место страх перед меняющимся миром, и мы стремимся вернуться к нашим родным голландским корням и уже на этой почве с радостью проводить всеобщую натурализацию, чтобы снова стать маленьким, уютненьким королевством. Я думаю, что это наивный взгляд на будущее».
О голландском каноне рассказывала Софья Корниенко. Европейский час поверх барьеров. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
10 ноября 1862 года в Мариинском театре в Петербурге состоялась премьера первой редакции оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы». Опера была поставлена по заказу Петербургской дирекции императорских театров. Первоначально Верди предполагал написать оперу «Рюи Блас» по драме Виктора Гюго, но сюжет пьесы «Лакей, ставший министром, любит королеву и любим ею», не понравился заказчикам. Более того, пьеса Гюго вскоре была запрещена в России. – Тогда Верди остановил свой выбор на пьесе «Анхеле де Сааведры», «Дон Альваро» или «Сила судьбы». Премьера в Петербурге прошла с успехом, однако опера выдержала в Мариинском театре лишь 19 представлений. Русская общественность была недовольна тем, что огромная сумма была израсходована на постановку произведения иностранного композитора. Кроме того, публику мало привлекал очень мрачный сюжет. Все главные герои оперы погибают. Впрочем, и сам Верди отнесся к своей опере критически. Ее дальнейшие постановки в Риме и Мадриде убедили его в необходимости внесения изменений в партитуру. В результате были написаны новая редакция партитуры и либретто. В этой новой версии опера была поставлена в театре Ла Скала. Премьера состоялась 20 февраля 1869 года и имела громадный успех. Одно из главных изменений – новая увертюра. Эту мелодию сейчас знает в России практически каждый. Правда, в первую очередь благодаря рекламе пива на телевидении.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Сегодня великая победа американского народа.
2000 коммунистов и их сторонников приняли участие в митинге на Европейской площади Киева.
Десятки чиновников не декларируют свои доходы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, в этом меньше политики, чем коммерции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.